Радио Медуза.
В 2026 году окончательно стало понятно, что появилась новая разновидность международного терроризма. К политическому и религиозному добавился нигилистический. Точнее, он существует уже давно, но в течение последнего года правоохранительные органы, в первую очередь американские, дали ему строгое определение. Феномен нигилистического терроризма лучше всего описан на американском материале и иногда даже интерпретируется как сугубо американский. Но это не так. Нигилистическое насилие совершает по всему миру, причем в основном молодые люди. Зачастую они обмениваются между собой идеями о том, что ничто не имеет смысла и мир должен быть разрушен. «Медуза» рассказывает все, что известно о нигилистическом терроризме и объясняет, почему с ним так сложно бороться. Прочитать текст можно по ссылке в описании. А это «Радио Медуза». «Радио Медуза» есть на всех основных аудиоплатформах, подпишитесь и слушайте там, где вам удобно, ну а самый надежный способ — это приложение «Медуза», которое работает в России без VPN и обходит блокировки, поэтому скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Поддержите «Медузу», отправьте нам донат на странице support.meduza.io и ставьте лайки и оставляйте комментарии к нашим материалам и слушайте другие наши подкасты, например, нашу новинку «Подкаст «Первая четверть» от автора книги «Когда мы поем, поднимается ветер» музыкального журналиста Александра Горбачева. Это подкаст о главных песнях на русском языке за последние 25 лет. Ссылка на него есть в описании. Кто такие новые террористы? В январе 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал приговор 17-летнему Акселю Рудакобане, который убил трех девочек в детском танцевальном клубе. Его посадили пожизненно. Среди прочего Стармер сказал, вот цитата, «Терроризм изменился. Прежде главной угрозой были высокоорганизованные группы с ясной политической целью, как Аль-Каида. Эта угроза, конечно, сохраняется, но теперь, наряду с нею, мы все так же часто сталкиваемся с актами экстремального насилия, которые совершают одиночки, неудачники, молодые люди, которые сидят у себя в комнате, рассматривают разного рода материалы в интернете и жаждут известности. Иногда их вдохновляют традиционные террористические группы, но их фиксация на экстремальном насилии кажется ради самого насилия», — сказал Кир Стармер. Следователи обнаружили, что Рудакобане был действительно одержим насилием. На его компьютере и телефоне нашли гигабайты материалов с описаниями, фотографиями и видео массового истребления людей, от войн Чингисхана до российско-украинской войны. Там были в том числе материалы о геноциде тутси в Руанде в 1994 году. Рудакобане сам по происхождению руандийский тутси. В марте того же 25 года американский прокурор Сара Суини в материалах дела против 19-летнего Джека Рокера, жителя Флориды, впервые употребила термин «нигилисты», экстремисты, склонные к насилию, по-английски «nihilistic violent extremists». Само дело касалось хранения детской порнографии, включая видео сексуализированных издевательств над младенцами. Обвиняемый Джек Рокер состоял в онлайн-сообществе под названием 764. Оно существует в виде групп в Discord, Telegram и на некоторых других платформах. Участники обмениваются детской порнографией и снафом, в том числе получая их от жертв с помощью угроз и вымогательств. Основатель сообщества Брэдли Кейденхед, подросток из Техаса. 764 – это первые три цифры его почтового индекса. Его арестовали в 2021 году, когда ему было 15 лет, а в 23-м приговорили к 80 годам тюрьмы. С тех пор людей, связанных с 764 и отделившимися от нее сообществами, регулярно арестовывают за детскую порнографию, похищение, изнасилование, убийство и доведение до самоубийства. В США, в Канаде, Бразилии, Великобритании, Германии, Италии, Швеции, Финляндии и Австралии, и это далеко не полный перечень. Многие из арестованных были несовершеннолетними, как и их жертвы. В некоторых случаях нападавшие вели прямые трансляции своих преступлений, как, например, 17-летний Нина Лучана, гражданин Германии, живущий в Румынии. В 2023 году он транслировал в прямом эфире нападение с ножом на двух человек. Одна из его жертв погибла. Убийцу приговорили к 14 годам тюрьмы. Еще раньше, в 2021 году, 25-летний американец Сэм Херви, который путешествовал по Евразии, застрял в Кыргызстане из-за ковидного карантина. В это время он познакомился в Discord с некой ФМЛК, 15-летней девушкой из Восточной Европы. Херви был в депрессии, и ФМЛК уговорил его на самоубийство. Он совершил самосожжение, тоже с прямой трансляцией в интернете. ФМЛК позднее на условиях анонимности рассказала газете «Вашингтон-Пост», что в сообществе 764 шло соревнование, кто сможет сделать нечто наиболее ужасное, и самоубийство Херви было ее личным прорывом. Американский исследователь экстремизма Саймон Пердью еще в 2022-м отмечал рост субкультур и онлайн-сообществ, для которых характерен думеризм, от слова «дум» — рок-обреченность, апокалиптическое мышление и идеологический нигилизм, то есть отсутствие веры во что бы то ни было и непризнание любых ценностей. Такие сообщества стали особенно популярны во время пандемии ковида, вероятно, потому что люди практически лишились возможности общаться вживую и все развлечения перешли в онлайн. Прямая трансляция убийств или самоубийств стала одной из форм онлайн-развлечения в этой среде. Именно в деле участника 764 Джека Рокера в марте 2025 года впервые появилось определение нигилистического насильственного экстремизма как идеологической мотивации. Вот цитата. «Нигилисты-экстремисты, склонные к насилию, это лица, совершающие преступные действия на территории США и за рубежом в целях достижения политических, социальных или религиозных целей, которые проистекают прежде всего из ненависти к обществу в целом и желания привести его к краху путем посева хаоса, разрушений и социальной нестабильности». Конец цитаты. Откуда взялся этот вид нигилизма и почему его можно считать антиидеологией? Спустя всего несколько дней то же определение использовало ФБР в деле против Никиты Касапа. Это 17-летний житель Висконсина с молдавскими корнями. В феврале 2025 года он убил свою мать и отчима, забрал из дома оружие, деньги, ноутбуки, телефоны, драгоценности и машину и уехал. Его задержали в Канзасе. Следователи обнаружили манифест Касапа, в котором он написал о плане убить президента Дональда Трампа и помочь революции в США, призванной спасти белую расу. Касап контактировал с известными экстремистскими группировками, включая сатанинский орден девяти углов и неонацистскую Атомваффен, а также телеграм-каналы Террорграм. В телеграме Никита Касап пользовался ником «Акселерационист», а его манифест был озаглавлен «Accelerate the collapse», то есть «Ускорить коллапс». Акселерационизм — это изначально концепция французских левых философов Жиля Делёза и Феликса Гватари, в основном разработанная в 70-е годы. Развивая более ранние марксистские идеи, они констатировали важнейшее внутреннее противоречие капитализма. С одной стороны, он освобождает желание, человеку хочется все больше свободы, комфорта, богатства и прочего, а с другой загоняет человека во все более жесткие рамки — законы государства, законы рынка, нормы, правила, приличия и прочие инструменты социального контроля. Этот парадокс, по мысли Делёза и Гватари, постоянно усугубляется и тем самым акселерирует крах капитализма. Акселерационизм Никиты Касапа и многих его единомышленников — это крайняя вульгаризация сложной концепции Делёза и Гватари. Он сводится к тому, что мир несправедлив и достоин лишь разрушения, а поэтому надо акселерировать хаос. Главный инструмент этой акселерации — трансгрессия, то есть нарушение границ и попрание норм. Если цивилизация — это система табу, то разрушение цивилизации — это преодоление табу. И прежде всего самых фундаментальных — безусловной ценности человеческой жизни и телесной автономии, в особенности сексуальной неприкосновенности детей. Акселерационисты из Discord и Telegram буквально почитают как святых массовых убийц вроде Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые в 99 году совершили печально знаменитое нападение на школу в Колумбайне, штат Колорадо. Тогда погибли 14 человек. В них видят агентов чистого хаоса. По той же причине в этой среде популярна фигура Адольфа Гитлера. Именно то, что его принято считать олицетворением мирового зла, делает его особенно привлекательным. Важнейший фактор притягательности расизма и нацизма — то, что так не принято и неприлично. Любая идеология — это система идей, отвечающая на два основных вопроса: что не так с миром и как его исправить. А нигилизм можно охарактеризовать как антиидеологию. С миром все не так, виноваты в этом все, исправить ничего нельзя, надо разрушать. Субкультура акселерационистов, нигилистов и человеконенавистников часто пересекается с другими субкультурами, прежде всего с инцелами, молодыми людьми, преимущественно гетеросексуальными мужчинами, которые считают, что обречены жить без секса из-за своей непривлекательности или бедности и низкого социального статуса. Это еще одно проявление несправедливости мира и еще один повод желать его разрушения. Среда инцелов тоже время от времени порождает террористов. Еще одно онлайн-сообщество, которое пересекается и с нигилистами, и с инцелами, это так называемые «гройперы». Название происходит от «гройпера» — вариации лягушонка Пепе из мемов, ставшего символом правых. В узком смысле «гройперы» — это группа поклонников и последователей Ника Фуэнтеса, американского ультраправого стримера, откровенного расиста, антисемита, мизогина и гомофоба, который настаивает, что, цитата, «Гитлер был классный». Фуэнтес прославился в 2019 году, когда ему было 20 лет, как интернет-тролль, высмеивающий правых политиков и активистов, в частности Чарли Кирка. Но он безапелляционно отстаивает самые крайние правые позиции и выставляет республиканский истеблишмент лицемерами, недостаточно приверженными идеями спасения белой расы, защиты христианской идентичности Америки, противостояния ЛГБТ-пропаганде и борьбы с еврейским засильем. Все это были цитаты. В ноябре прошлого года в СМИ утек чат лидеров молодежного республиканского движения. Он оказался полон российских и гомофобных оскорблений, шуточек про газовые камеры и заявлений вроде «люблю Гитлера». Участники этого чата и их защитники потом говорили, что это просто такой стиль общения, ироничный и намеренно возмутительный. Однако сам факт, что молодым республиканцам оказалось комфортно общаться на неонацистском языке, заставил многих политических обозревателей говорить о «гройперификации» республиканской партии. Язык нигилистического экстремизма – это ироничные мемы и шитпостинг. Важный элемент нигилизма – всепроникающая ирония. Эта антиидеология осмеивает и пародирует абсолютно все. Лозунги «Black Lives Matter», то есть «жизни темнокожих важны», и «All Lives Matter», «все жизни важны», превращаются в «No Lives Matter», «ничьи жизни не важны». А высшее выражение нигилизма – слоган «Lol, nothing matters». Приблизительно можно перевести как «прикол, да вообще ничто не важно». Этот нигилизм неотделим от интернет-культуры. Его адепты часто общаются с помощью мемов с несколькими слоями иронии. Без признания общих ценностей и норм разговаривать о чем-либо всерьез практически невозможно. Еще в 2019 году, задолго до появления термина «нигилистический насильственный экстремизм», 28-летний Брэндон Тарант напал на две мечети в Новой Зеландии и убил 50 человек. Он вел прямую видеотрансляцию теракта в Фейсбуке. Прежде чем открыть огонь, он сказал «Remember, let's subscribe to PewDiePie». Не забудьте, ребята, подписаться на PewDiePie. Имелось в виду соперничество двух YouTube-каналов PewDiePie и T-Series за наибольшее количество подписчиков. Террористов, подобных Таранту, чаще всего квалифицируют как ультраправых и неонацистов, прежде всего на основании их собственных манифестов и показаний, если их удается взять живыми, которые пестрят неонацистскими лозунгами и символами, восхвалениями Гитлера и тому подобным. Однако в самый момент теракта тот же Тарант выкрикнул не «Зиг Хайль», не «White Power» и не что-нибудь подобное, а «интернет-мем». Американский исследователь интернет-культуры Эйден Уокер предлагает интерпретировать подобные теракты как форму шитпостинга. Цитата. «Шитпост — это когда ты что-то выкладываешь в интернет не для того, чтобы поучаствовать в беседе, а чтобы нарушить ход беседы, внести в нее хаос, привлечь внимание к себе и заявить, что правила, по которым шла эта беседа, по которым определялись уместность и достоверность высказываний, эти правила на самом деле не действуют». Конец цитаты. Уокер обращает внимание на специфическую традицию. Террористы оставляют послания на своем оружии, и то и дело эти послания оказываются тоже мемами. Например, на месте убийства американского правого активиста Чарли Кирка нашли гильзу с надписью, которую можно перевести примерно так. «Замечает выпуклость, OWO, что это?» Выпуклость подразумевается на штанах, а OWO — это передача буквами эмодзи с вытаращенными глазами. Общий смысл мема — приблизительно «у тебя что встал?». Это старый мем с эротическим подтекстом, обычно подразумевающий, что адресат ведет себя кринжово. Когда нашли ружье, из которого застрелили Кирка, оказалось, что на других патронах были надписи, имеющие более явственное политическое содержание. Например, «Эй, фашист, лови!» или «О белла чао!» — цитата из итальянской антифашистской песни. Еще на одном был рисунок из нескольких стрелок, комбинация клавиш из видеоигры Helldivers 2, активирующая большую бомбу. Такие послания своего рода замена манифестов, которые прежде часто оставляли террористы. Норвежец Андерс Брейвик, устроивший в 2011 году двойной теракт, там погибли 77 человек, составил манифест на 1500 страниц. В основном это компиляция чужих текстов, но составленная так, что может быть прочитано как связанное развернутое высказывание. Брейвику было что сказать, он потом и в суде выступал как с трибуны. Однако от Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве Чарли Кирка, высказываний не последовало. Традиция подобных посланий есть и в России. В декабре прошлого года 15-летний Тимофей К. напал с ножом на учеников своей школы в подмосковных Горках 2. Во время нападения он спрашивал жертв, какой они национальности. Погиб один человек, 10-летний мальчик. На нападавшем были разгрузочный жилет и шлем, покрытый надписями. Почти каждый из них отсылка к какому-то массовому убийству, включая Колумбайн 99 года и теракт Брейвика. Была там и фраза «Remember, let's» — отсылка к тому самому теракту Таранта в Новой Зеландии. Послание в целом можно интерпретировать двумя способами. Либо Тимофей — сознательный неонацист, либо просто подросток, который увлекся трансгрессией. Обе интерпретации не обязательно исключают друг друга. Это и есть мета-ирония. Когда вы читаете Джорджа Оруэлла или слушаете политического сатирика, вы при наличии минимального жизненного опыта легко можете отличить серьезное от несерьезного, искреннее от неискреннего. Здесь же это невозможно. Более того, такого различия просто не существует. Шитпостинг в принципе не предназначен для того, чтобы донести до вас какое-либо послание. В этом смысле теракты и шутки про Гитлера похожи друг на друга. В конечном итоге они ничего не значат, кроме трансгрессии ради трансгрессии, лулзов от самого факта их существования. Возможно, нам стоит пересмотреть отношение к синим китам и движению «Колумбайн», которое в России объявили террористическим. Одна из главных форм нигилистического насилия, которая особенно прославилась сообщество 764, принуждение детей к нанесению себе вреда, вплоть до самоубийства. Этого достигают манипуляциями, обманом и угрозами. Собственно говоря, то самое, в чем в 2016-17 годах в России обвиняли группы смерти, в том числе знаменитых «синих китов». Другая форма – то, что на американский манер принято называть шутингами. В особенности «скул-шутинги» – это нападение на школы. Впрочем, поскольку в России огнестрельное оружие гораздо менее доступно, чем в США, нападения чаще происходят с применением ножей. Хотя и шутинги тоже бывают. Уже в конце 2010-х статьи о скул-шутинге стали появляться в ведомственных журналах российских силовиков. В них явление трактовалось прямолинейно. Из-за недостаточности надлежащего контроля за взрослением несовершеннолетних происходит деструктивная субкультуризация, подогреваемая заполняемостью интернет и медиапространства информацией, содержащей деструктивную информацию. Причем субкультуру скул-шутинга и культ Колумбайна прямо ставили в один ряд с синими китами, и решения предлагали одни и те же – все запретить, все цензурировать, наладить надлежащий контроль. В январе 2022 года тему субкультуры скул-шутинга и движения Колумбайн обсуждали в Совете Безопасности России, а уже в феврале Верховный суд по просьбе Генпрокуратуры объявил Колумбайн террористическим движением. Тогда над происходящим многие потешались. Журналистка «Новой газеты» Галина Мурсалиева, поднявшая в российских медиа тему групп смерти, не привела убедительных доказательств, что эти самые группы ответственны за рост количества самоубийств среди подростков. И вообще плохо ориентировалась в интернет-культуре. Антропологи, социологи и детские психологи твердили, и подростковый суицид, и школьный шутинг – очень сложное явление, которое нельзя сводить к одному лишь влиянию интернета. Свою роль играют и пубертат, и семейная неустроенность, и буллинг, и знакомое любому подростку чувство отчуждения от всего мира, истинное непонимание и многое другое. В итоге «синие киты» остались скорее элементом фольклора, мемом про то, как бумеры впадают в панику от того, что ничего не понимают в молодежной культуре. Тоже и с движением «Колумбайн». Российским силовикам, тоже, в общем, бумерам, просто недоступна идея сетевого сообщества, и они повсюду видят организации, непременно управляемой какой-нибудь зловещей рукой. Но это лишь неверная классификация феномена. Из нее вовсе не следует, что феномена не существует. Американские правоохранители в прошлом году применили более тонкий инструментарий, классифицировали нигилистический и насильственный экстремизм как идеологию, а сообщества вроде 764 как террористические сети. В отличие от организации, у сети нет устава, четкой оргструктуры и формальных лидеров. Ее признаки — это идеологическая мотивация, нигилизм, и наличие какой-либо координации, в данном случае через онлайн-группы. Принадлежность к террористической сети американский суд рассматривает как отягчающее обстоятельство. Однако никакие исследователи в мире до сих пор не вывели универсальную безотказную формулу, по которой можно вычислить, кто станет самоубийцей или террористом, особенно если речь идет о подростках. Известны лишь факторы риска – неблагополучная семейная и социальная среда, бедность, буллинг, личные неудачи, отсутствие поддержки со стороны значимых взрослых и так далее. Чтение и просмотр видео массовых убийств – очевидный красный флаг, но тем не менее подавляющее большинство людей, подверженных даже этим факторам, не убивают ни других, ни себя. В эфире «Радио Медуза». Аудиоверсии наших главных текстов. Мы есть на всех основных аудиоплатформах и, конечно, в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN и умеет обходить блокировки. Скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Ссылка есть в описании.